Ном обернулся и посмотрел на крышу, где прежде находился его преследователь. В тот же миг полыхнуло сперва желтым, а потом красным. Раздался двойной грохот, и на миг Раллик увидел силуэт на краю крыши. Человек явно пытался уклониться от прямой атаки. Свет погас. Все утонуло во тьме.
«Магия», — прошептал Оцелот. «Притом высококлассная. Давай уходим отсюда».
Вдвоем они быстро спустились во двор склада и скрылись из глаз. Жаль уже видела обоих, так что легко могла найти этого толстого коротышку и носителя монеты. Покинув лачугу Калама и Быстрого Бена, она сначала собиралась последить за Круппом, но что-то потянуло ее к мальчику. Подозрение, ощущение, что его действия, по крайней мере сейчас, куда важнее, чем фокусы Круппа. Носитель монеты был последним рычагом влияния Апоннов, их самым сильным игроком. До сих пор ей хорошо удавалось уничтожать других потенциальных игроков, людей вроде капитана Парана, который служил адъюнкту и, как следствие, императрице. А еще этот предводитель когтей в крепи, которого она задушила. На своем пути к мастажогам она ликвидировала и других, но только по необходимости. Она знала, мальчик должен умереть. Но что-то внутри нее противилось этому выводу, и такого за собой прежде жаль не замечала. Ее забрали, превратили в убийцу 2 года назад на прибрежной дороге. Тело, в которое она вселилась, хорошо подходило для дела. Незапятнанное событиями бурной жизни плоть юной девушки, чей разум никак не мог тягаться с волей, которая подавила его, уничтожила. Только уничтожила ли? До чего внутри нее дотянулась монета, и чей голос заговорил в голове жаль с такой силой и решимостью? То же самое случилось и в прошлый раз, когда Скворец вдруг произнес слово «провидец». Она постаралась припомнить все возможные встречи с провидцами за последние 2 года, но ничего не приходило на ум. Жаль плотнее закуталась в плащ. Найти мальчика было легко, но вот выяснить, что он задумал, совсем другое дело. На первый взгляд обычное воровство. Крокус стоял в переулке и смотрел в освещенное окно на 4-м этаже усадьбы. Ждал, пока погасят свет. Жаль была укрыта неестественно глубокими тенями, так что юноша ее не заметил и начал карабкаться по скользкой стене, к которой она прислонилась. Лез он с впечатляющими сноровкой и ловкостью. Когда он исчез, Жаль нашла себе новый наблюдательный пункт, с которого открывался отличный вид на балкон и раздвижные двери. Для этого нужно было войти на территорию усадьбы. Но по саду вышагивал всего лишь один стражник. Жаль без хлопот убила его и теперь стояла под деревом, не сводя глаз с балкона. Крокус уже добрался до него, вскрыл замок и вошел в комнату. «А он хорош», — удивленно признала Жаль. «Но какой же вор провозится потом больше получаса в комнате, которую решил ограбить? 1/2 часа прошла, а он все еще не вышел». Жаль не слышала криков, свет не вспыхнул за окнами дома, никаких признаков того, что вор попался. «Так чем же там занят Крокус?» Жаль окаменела. На другом конце Даруджистана расцвела магия, и она опознала аромат. Жаль заколебалась, не могла решиться. Бросить мальчишку и взглянуть на новую, смертоносную эманацию? Или остаться тут, пока Крокус не выйдет наружу, либо не попадется? Затем она заметила кое-что за раздвижными дверьми балкона и решилась. Пот градом катился по лицу Крокуса. Приходилось постоянно протирать глаза. Чтобы пробраться внутрь, он вынужден был повозиться с новой ловушкой, тонкой проволокой, привязанной к щеколде. Но теперь юноша уже крался к столику в углу. Оказавшись на месте, он замер и не мог заставить себя пошевелиться. «Идиот, что я вообще здесь делаю?» Крокус прислушивался к тихому ритмичному дыханию у себя за спиной, словно дракон дышит. Он почти убедил себя, что чувствует, как каждый вздох легким ветерком касается его шеи. Крокус поднял глаза и хмуро посмотрел на собственное отражение в зеркале. Что же с ним творится, если он немедленно не уберется отсюда? Юноша начал извлекать содержимое из сумки. Закончив, снова посмотрел на свое лицо и увидел за ним второе. Круглое, белое лицо, которое следило за ним с кровати. Девушка заговорила.
«Раз уж ты все возвращаешь, изволь расставить по местам. Банка с косметикой должна стоять слева от зеркала»,
— шепотом заявила она.
«Щетка для волос справа. Мои сережки тоже у тебя? Тогда просто положи на столик».
Крокус тихо застонал. Он же забыл закрыть маской лицо.
«Даже не думай пошевелиться», — прорычал юноша.
«Я все вернул, а теперь ухожу. Ясно?»
Девушка завернулась в одеяло и придвинулась к краю кровати.
«Угрозы тебе не помогут, вор», — заявила она. «Мне всего-то и надо закричать, и через 3 секунды тут будет папин главный охранник. Хочешь скрестить свой ножик с его коротким мечом?»
«Нет», — отрезал Крокус. «Лучше прижму его к твоему горлу. Если я тебя, заложницу, поставлю между собой и стражей, будут ли они на меня с мечами бросаться? Вряд ли».
Девушка побледнела.
«За воровство тебе всего-то отрубят руку, а похищение высокорожденной дамы — прямой путь на высокую виселицу».
Крокус попытался небрежно пожать плечами. Он бросил взгляд в сторону балкона, соображая, как быстро сможет выбраться наружу, а потом на крышу. «Ох уж эта новая проволока!»
«Стой на месте», — приказала девушка. «Я зажгу лампу».
«Зачем?» — нервно спросил Крокус.
«Чтобы лучше тебя видеть»,
— ответила она, и комната озарилась светом лампы у нее на коленях. Юноша нахмурился, а лампу-то он и не заметил. Девушка разрушает его планы быстрее, чем он успевает их придумывать.
«А чего смотреть?» — огрызнулся Крокус. «Зови уже своих стражников, чтоб меня арестовали. Валяй!»
Он вытащил из-за пазухи шелковый тюрбан и бросил на столик.
«Это все», — добавил он.
Девушка взглянула на тюрбан и слегка пожала плечами.
«Я его собиралась надеть на маскарад накануне празднества», — сказала она, — «но уже нашла покрасивее».
«Чего ты от меня хочешь?» —
отчаянно зашипел Крокус. Страх на миг исказил лицо девушки, но потом она улыбнулась.
«Хочу знать, почему вор, который сумел выкрасть все мои драгоценности, вдруг решил их вернуть? Обычно воры так не поступают».
«И правильно делают», — пробормотал юноша, обращаясь скорее к самому себе.
Он шагнул вперед, но остановился, когда девушка испуганно отшатнулась. Крокус поднял руку.
«Извини, не хотел напугать, просто хочу лучше тебя видеть, вот и все».
«Зачем?»
Тут он не нашелся с ответом. Не мог же Крокус вот так заявить, что влюбился в нее по уши.
«Как тебя зовут?» — выпалил он.
«Ваза де Орле. А тебя?»
«Ну, понятно», — протянул Крокус и закатил глаза. «Как-то так тебя и должны были назвать».
Он раздраженно покосился на девушку.
«Меня? Не твое дело. Воры своим жертвам не представляются».
Она приподняла брови.
«Жертвам? Но я ведь уже не жертва, не так ли? Ты все вернул. Лично мне кажется», — хитро добавила девушка, — «что ты просто обязан назваться, учитывая, что ты сделал. А ты, судя по всему, относишься к обязательствам очень серьезно, какими бы странными они ни казались».
Крокус поморщился. «Что это она несет? Откуда может знать, как он относится к обязательствам? И как она угадала?»
«Меня зовут Крокус Новичок», — он признал поражение и вздохнул. «А ты, дочь высокородного де Орле, к которой уже в надежде быть представленными, в очередь выстроились знатные ухажеры. Но однажды, Ваза, ты и меня увидишь в этой очереди, и только ты будешь знать, где мы встречались в последний раз. Нас официально представят, и я принесу подарок, как принято».
Крокус уставился на девушку в немом ужасе от собственных последних слов. Она посмотрела ему в глаза, и в этом взгляде горело сильное чувство, которое юноша даже не надеялся понять, а потом расхохоталась. Девушка тут же прикрыла рот ладошкой и метнулась вперед на кровать.
«Лучше беги, Крокус. Меня, наверное, кто-то услышал. Быстро. Только проволоку не задень».
Крокус, как деревянный, двинулся к раздвижной двери балкона. Ее смех стал последней точкой всех его мечтаний. Юноша чувствовал себя мертвым внутри. Осталась только циничная ухмылка. Может, даже его собственное, учитывая странный взгляд, который на него бросила девушка. Одеяло упало, и она снова оказалась голой. Где-то в дальней дали его совершенно поразило то, что девушка, кажется, этого даже не заметила. Из-за двери, ведущей в коридор, донесся неразборчивый голос. Девушка зашипела.
«Быстрее, дурачок!»
Крокуса привел в себя тревожный набат, который зашелся звоном в его голове. «Нужно бежать!» Быстро. Крокус перешагнул проволоку и открыл дверь. Он задержался, чтобы бросить на девушку прощальный взгляд, и улыбнулся, когда она прижала одеяло к шее. Что ж, хоть в этом он победил.